Пермский разворот.
15.06 на часах, у микрофона Катерина Шафиева, и на Пермском эхе дневной разворот. В гостях у нас сегодня министр физкультуры и спорта Пермского края Павел Лях. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все правильно? Должность правильно?
Да, конечно.
Хорошо. За звукорежиссерским пультом нам помогает Сергей Слободин. У нас сегодня такой разворот, ну, так как министры к нам, к сожалению, не часто ходят, они люди заняты, все-таки им нужно работать. А у нас разворот такой по спорту, по туризму, все вместе мы сегодня спросим у Павла Александровича. Вот заявим три темы условно. Это получение субсидии на развитие такого резерва спортивного нашего, дальше внутренний туризм, о котором заявляют уже не первый раз и само Министерство спорта, и тут недавно вот губернатор обмолвился об этом. И если, ну, еще должны успеть зимние сельские игры, немного о них поговорить, вот они там буквально на днях уже стартуют. Ну, пожалуй, начнем, как говорится, сначала, с первой темы, с темы субсидий в размере 9 миллионов рублей. Вот вы не так давно об этом писали у себя в блоге. Очень интересно, что это за субсидия и от кого она идет? Ну и зачем, собственно говоря?
Ну, наверное, с простого. От кого? От Федерального министерства спорта. Цель этой субсидии – оказать помощь регионам в поддержке и создании спортивного резерва. То есть это практика, которая применяется и будет уже идти в стране третий год, когда регионам вот предоставляются такие средства, ну, в зависимости от количества спортсменов, видов спорта, которые так называемые базовые, признаны в каждом регионе. У нас этих видов спорта 18, поэтому мы претендуем на одну из самых больших по объему субсидий. И не скрою, она, конечно, в копилку, в прямом смысле слова, финансовую нашего центра спортивной подготовки, который сегодня аккумулирует эти средства и в котором сегодня состоят большинство ведущих спортсменов края. Их там, конечно, больше. Там видов спорта ровно в два раза больше, чем вот этих базовых видов спорта, определенных нам министерством федеральным по согласованию с федеральными федерациями по видам спорта. У нас существуют четкие критерии распределения. Мы их разработали в прошлом году. То есть это, прежде всего, количество спортсменов, находящихся в резерве сборных команд страны. Это количество спортсменов, находящихся непосредственно в центре сборных команд. Это спортивные результаты, которые эти спортсмены показывают. И это, мы учитываем, конечно, объем финансирования, который мы сами осуществляем на подготовку и участие в соревнованиях спортсменов высшего спортивного мастерства. Ну, фактически мы согласовываем с ведущими тренерами Пермского края по базовым видам спорта, что им в данном случае необходимо. Кто-то выбирает дополнительный инвентарь, если это нужно, если они по тем или иным причинам не все получают в сборных командах. Кто-то выбирает дополнительные учебно-тренировочные сборы. Кто-то может выбрать дополнительное участие в спортивных соревнованиях. То есть Минспорт нам позволяет сегодня тратить средства на то, что мы здесь, в регионе, считаем нужным. И условие одно – софинансирование. Но с учетом того, что в целом по этому разделу Центр спортивной подготовки тратит более 30 миллионов рублей в год, то есть, соответственно, посчитайте, примерно 25%, да, получается, это те средства, которые нам добавляют федерации. То есть не менее 50 должны показывать, вот мы показываем 75. Эта цифра фиксированная, она выделяется по распоряжению представителя правительства Российской Федерации всем регионам, кто занят в этом процессе. Я говорю, что мы в этом году показали вот такой результат, у нас третий по объему уровень этой субсидии. Это чуть меньше, скажу сразу, чем в прошлом году, ну, потому что федеральный бюджет в целом сокращен. Мы получали в прошлом году более 10 миллионов рублей, сейчас эта цифра 9 с копейками, 9,150, если мне память не изменяет.
На какие сроки рассчитана эта субсидия? То есть,
в течение 2015 года мы должны их потратить, согласовать с нашими тренерами и с федерациями эту сумму.
Вы сказали 18 видов базовых видов спорта. А это те, которые принимают участие в олимпиадах, то есть летние и зимние, которые скоро у нас уже буквально будут?
Да, безусловно, это прежде всего олимпийские дисциплины. У нас зимних, естественно, больше, которым могу привести примеры: биатлон, фигурное катание, фристайл, лыжные гонки. У нас несколько видов дисциплин и в летних, и в зимних. Это спорт инвалидов с учетом наших выступлений на паралимпийских, сурдолимпийских играх. Из летних это дзюдо. Безусловно, легкая атлетика, где у нас максимальное было представительство на играх в Лондоне. 7 спортсменов из 8 представляли Пермский край именно в легкой атлетике. Это теннис. Ну и там...
Большой.
Большой теннис, да. Вот это. Вот такие дисциплины я бы сейчас назвал. Да, хоккей на траве. Летние у нас девочки, по девочкам, как принято говорить, да, они чемпионки лиги вот этой молодежной. Поэтому тоже считается, что мы регион, который для этого вида спорта является базовым.
Ну, понятно, что разные виды спорта получат разное количество денег на необходимые обеспечения.
Ну, вот я и рассказал о тех критериях, о 4 основных, по которым эти средства распределяются по видам спорта и по конкретно адресно по спортсменам и по тренерам.
У нас уже начали поступать вопросы в ICQ. Если у кого-то есть вопросы по спорту, у нас есть министр спорта в гостях. 404-582-017, но предлагаю все-таки от темы не отклоняться, то есть если какие-то конкретные более-менее вопросы. Вот уже есть такая просьба: дайте Молоту денег на плей-офф на Ушениных. Вообще, вот достанется ли вот эта субсидия профессиональным клубам? Они же тоже готовят спортсменов, которые потом в резерв идут.
Ну, вы знаете, вообще-то я, конечно, встречал среди перечня видов спорта такие в других регионах виды спорта, как футбол и хоккей. Но в целом позиция федерального министерства такова. В этих видах спорта существуют профессиональные лиги, которые по регламенту обязаны иметь молодежные составы. Соответственно, подготовка резерва в этих видах спорта очень дорогих для регионов. Это, видите, он даже денег просит у нас, да? Мы понимаем, сколько для нас стоит содержание подобных команд, наших команд. Считается, что, в общем-то, и молодежные лиги должны быть кузницей подготовки спортивного резерва.
То есть клубы сами должны заботиться о своем, скажем, будущем?
Ну, конечно, это же действительно клуб существует не на сезон, это не сборная солянка, мы надеемся, да, когда там люди подписали контракты на год, разъехались потом, сыграли, не сыграли. Конечно, мы сегодня профессиональные команды настраиваем на то, что у них из года в год количество игроков, особенно вот непростое время сегодняшнее, количество местных игроков, доморощенных игроков, должно быть все больше и больше. Молот, кстати говоря, пошел по этому пути, и если, например, 4 года назад у них практически не было в составе пермяков, то сегодня у них там 7 человек стабильно. В составе у них был рекорд 10, то есть 2 пятерки, где-то, по-моему, в позапрошлом сезоне. Вот, из как раз и молодежного состава сегодня 7. Мы насчитываем, что в целом, по идее, в таких клубах в высшей лиге должно быть, ну, наверное, не меньше половины наших ребят.
Ну, кто-то придерживается мысли о том, что даже больше половины.
Это идеальная ситуация. Но вот Парма изначально баскетбольный клуб, который... Вот,
у них выбора не было, скажем прямо.
Подождите, у них был всегда выбор, не всегда. У них вообще изначально философию создания этого клуба и мы, как министерство, и организаторы ставили задачу, что именно на базе пермяков будет создаваться, возрождаться баскетбол в Пермском крае.
Ну, Парма — это всегда разговор долгий и длинный. Мы сейчас не о Парме поговорим. Мы разобрались, наконец, с субсидией. Она рассчитана только на 2015 год.
Каждый год мы получаем средства. Каждый год выходит отдельное распоряжение правительства Российской Федерации. И мы рассчитываем, что такая тенденция сохранится. На, в общем, сами понимаете, такое серьезное подспорье для спортсменов, для тренеров.
Вот вы говорите, что каждый год мы получали субсидию. Естественно, она шла там на нужды спортивных организаций. Есть какой-то выхлоп из этого, вот результат? Вот вы дали денег, а люди получили там инвентарь, часы тренировок и так далее, в зависимости от того, кому что нужно. Какой выхлоп для министерства из этого?
Ну, для нас, как вы говорите, выхлоп один. Это, видите, все бюджетные деньги должны распределяться строго по тем целям, по которым они предназначены. Я считаю, что, как вы говорите, еще раз, да, это слово.
Результат.
Результат в том, что, например, наши саночники сегодня, Татьяна Иванова стала второй на чемпионате мира. Это тоже за счет субсидий прошлого года, в том числе в части нашего краевой ответственности. Понятно, что так, спортсменов такого уровня, их, конечно, безусловно, на 90% содержит федеральное министерство, федеральная федерация. Но у них есть период времени, который они проводят на территории региона. У них есть дополнительные потребности, которые мы должны закрывать здесь, которые в компетенцию федерального министерства не входят. Я считаю, что вот сегодня на этапе Кубка наш спортсмен Евгений Климов, на этапе Кубка ФИС, который, в общем-то, был лидером сборной по двоеборью, сегодня перешел в прыжки, занял первое место. Это, ну, пока для России уникальный случай. У нас, знаете, хорошее выступление на универсиаде. Да. Это тоже все ребята, которые в части, в том числе, они ведь могут не знать, откуда деньги, они ведь не покрашены, да, но они знают, что стабильно, они получают от Центра спортивной подготовки стипендию, они обеспечены инвентарем, и без разницы, кто им дает. Они, у них голова должна болеть об одном, держать свое тело и дух к постоянной готовности к спортивной борьбе и показывать высокие результаты. И нам отрадно, что они представляют Пермский край.
Угу. Ну и как яркий пример тот же Александр Смышляев, который заработал серебряную медаль на Олимпийских
чемпионате мира,
играх.
Да, да. Сейчас он, у него...
Да, и чемпионат мира вот недавно буквально он заслужил тоже там несколько...
У нас целая плеяда, вот сейчас более 10 спортсменов в целом показали очень хорошие результаты на зимних видах спорта. Мы рады, что у нас, например, какой-то намечается прорыв. Он, конечно, не будет сразу же и в лыжных гонках, которые, ну, был провал очень мощный несколько лет, но сейчас мы хороших ребят собрали и начинаем потихонечку их готовить. Это, конечно, не будет там, это не профессиональный спорт, да, и мы не заинтересованы с тем, чтобы сегодня в регион по каким-то безумным деньгам переманивать спортсменов из других. Нам бы хотелось, чтобы это были все наши. Понятно, что такая практика существует, и многие спортсмены, конечно, к сожалению, до сих пор уезжают, но это объективная тенденция, которая, ну вот, я пытался бороться с этим, но понимая, что зачастую, например, из состава Московской области попасть, естественно, или Москвы, попасть в сборную команду проще. И мы в этом случае с теми регионами, с которыми спортсменам дают так называемый параллельный зачет, то есть они продолжают выступать, в том числе за Пермский край, мы просто делим расходы на их подготовку.
Ну, то есть такой на два этих фронта работает, получается, спортсмен, условно.
Ну, вообще на фронт один, за Россию.
Ну, да, но да. Имеется в виду, ему приходится и здесь, и здесь.
Они приносят очки в копилку и одному региону, и другому.
Угу. Но это мы говорим о зимних видах спорта.
И летних тоже самое.
А летний кто у нас, скажем так, отличился, к примеру, за прошлый год?
Ну, у нас три спортсмена были в составе сборной команды по дзюдо, которая заняла серебряные медали на чемпионате мира в Челябинске. У нас, ну, этот год, как говорят, считается не самым показательным. Это год как раз середина между олимпийскими циклами по легкой атлетике. Но мы мощно продолжаем готовить наших спортсменов и рассчитываем, что наше представительство там, во главе с тренером Зухровой Верещагиным, во главе с Поповыми, нашими заслуженными тренерами. У нас два таких больших тренерских цеха, тренерских штаба, которые работают на Пермский край, что они показывают серьезный результат. Пока это все идет в режиме подготовки, это может быть так не шумно, не громко и не заметно, но поверьте, если мы сохраним тенденцию, у нас появятся новые поводы гордиться за пермяков.
То есть летние Олимпийские игры готовят нам интересности, я так понимаю.
Нам бы очень бы хотелось интересности со знаком плюс.
Пермские желательно.
Да.
15:20 на часах. Сейчас у нас короткая реклама, после нее мы вернемся.
Пермский разворот.
15:21 на часах. Продолжаем дневной разворот на Пермском эхе. У микрофона Екатерина Шафиева. И в гостях у нас министр физкультуры и спорта Пермского края Павел Лях. Мы продолжаем говорить о спорте, о развитии спорта. Ну, вот сейчас затронем не очень спортивную тему. Это как раз не так давно это обратно вернулось у нас в Министерство спорта. Это туризм. Поговорим о внутреннем туризме, потому что вот не так давно, в конце прошлого года, по-моему, министерство, да, презентовало программу развития внутреннего туризма Пермского края. В Москве.
Правильно это называется. Мы подали заявку для включения в федеральную целевую программу развития туризма в России со своим собственным проектом. Да, это правильно.
Да, и вот еще буквально, по-моему, да, на прошлой неделе, неделю назад, Виктор Федорович Басаргин, губернатор, отписался у себя в блоге о том, что да, нужно развивать внутренний туризм, привел там несколько примеров, что есть в Перекамье, что есть в других странах, в других городах соседних и не только соседних, и задался вопросом, чем же привлечь туристов в Пермский край, как сделать Пермский край для них интересным. А вот как раз, Павел Александрович, для вас этот вопрос. У вас есть программа для включения, собственно, в федеральную программу, да? Чем привлечь туристов в Пермский край? Что у нас есть? Что мы будем делать?
Замечательный вопрос, на который...
Прежде всего, что у нас есть для привлечения на данный момент?
Знаете, вот, наверное, у нас почти 3 миллиона жителей, да, региона, и каждый на этот вопрос ответит по-своему, что у нас есть. Для кого-то это Кама-красавица, для кого-то это леса, для третьего охота и так далее, и тому подобное. Угу. То есть у нас нет такой вещи, которая бы была характерна для многих регионов. Например, нет берега моря, как в Сочи, да, или нет красивых гор, как там на курортах Северного Кавказа, или нет таких масштабных возможностей для европейского уровня. Почему пока нет для горнолыжного развития? Хотя у нас, безусловно, есть там такой потенциальный интересный объект Ослянка, который по своим особенностям, ну, может потягаться даже с европейскими объектами именно в этой сфере. Поэтому нами был разработан и специалистами университета описан проект, который называется «Пермь Великая». Суть его в том, что все, что есть в Перми, все, что есть в Перми интересного, может представлять интерес для туризма. 16 муниципальных районов вошли в этот проект. 31 инвестор. Это в основном объекты проживания, то есть связанные с инфраструктурой гостеприимства. И правила участия в федеральной программе, в общем, достаточно просты, если о них рассказывать, но очень сложные для реализации. 70% средств должен вложить частный инвестор. Он вкладывает в гостиницу, в ресторан при гостинице, там любое место, в турбазу, да, он строит ее. А задача государства и регионального уровня, и федерального – это подвести туда необходимую инфраструктуру. Вот проект, описанный как «Пермь Великая», это проект, который позволяет любому муниципалитету и фактически любому инвестору в него войти. Он должен просто понимать, что он конкретно хочет, и должен вписаться в подобные ограничения. Наш следующий шаг после вхождения, скажем так, мы ведь просто вошли, и есть там строчка «Пермь Великая» с определенным рейтингом баллов. Он не самый высокий, но и не самый низкий, подчеркну. И считаем, для первого раза это, в общем, неплохо. И у нас есть 15-й год для того, чтобы подготовить всю проектно-сметную документацию, связанную как раз с обеспечивающей инфраструктурой. Мы планируем, что нам обойдется это 1 060 000 примерно. Все понятно, что будет проводиться на конкурсной основе, поэтому, возможно, надеюсь, даже с учетом роста курса, да, все-таки снижение этой стоимости. Мы должны пройти после разработки ПСД государственную экспертизу всех этих проектов и уже непосредственно на реализацию начать получать федеральные деньги. Вот так существует, так строится алгоритм работы с федеральной целевой программой. Мы, еще раз подчеркну, уникальны. Мы не представляем какой-то конкретный объект. То есть все остальные регионы идут по пути, когда вот там туристический курорт, вот, есть, находится инвестор. Зачастую, ну, сложно его узнавать инвесторам по понятным причинам. То есть там либо губернатор местный настаивает на каком-то крупном олигархе, чтобы он вложил деньги, потому что тяжело идет народ, крупный инвестор в эту сферу. А у нас получилось 31, я не хотел бы их назвать мелкими, да, 31 инвестор региональный, что очень важно, что это наши налогоплательщики, наш бизнес местный, различного уровня. Для нас он каждый по-своему дорог, естественно, потому что они, несмотря на сложное время, они не отказываются от своих планов. Более того, многие их уже даже реализуют. И мы сейчас будем заниматься тем, что строить отвороты с федеральных трасс к их объектам, проводить туда электричество, где этого нет, где стоят, например, генераторы в некоторых объектах. Мы будем очень серьезно заниматься водоотведением, газоснабжением и даже проводить туда в некоторые объекты связь, ну, в зависимости от потребностей. Более 60 у нас таких объектов, потому что некоторые инвесторы представляют не один такой комплекс. Вот, самый крупный — это парк Ильинка под Белой горой. Он уже имеет очень высокую степень готовности, поэтому у нас нет сомнений и нет вот проблем с этими объектами, с то, что что-то будет происходить, что инвестор обратно, что называется, не повернет уже с протуренной дороги.
Вы сказали про инфраструктуру, вы все описали, как это действительно должно быть. Угу. Отвороты с федеральных трасс. Единственное, не все путешествуют по дороге. Самая главная проблема из тех, вот, кто к нам приезжал, это имеется в виду люди либо из других стран, либо из других городов, до нас сложно лететь. До нас невероятно трудно лететь некоторым городам России. С этим что нам делать? А ну, это что, тоже ну, что, для вас имеет значение, как для туризма?
Безусловно, для нас это имеет значение. Но я считаю, что как раз в части эту проблему может решить строительство или реконструкция, как правильно называть, Пермского аэропорта. Потому что сегодня, конечно, я небольшой специалист в этой сфере, но я прекрасно понимаю, что для меня и для многих, мы вот сейчас думали, очень большой проблемой будет принимать спортсменов в Чайковском. Не проблема, на самом деле. Вот мы уже 3 международных старта там провели. В этом году 2 запланировано. Один, кстати говоря, в начале марта будет проходить. 6-8 континентальный кубок по двоеборью. Пользуясь случаем, всех приглашаю его посмотреть. Вот уже заявилось 6 стран, в том числе Япония. Так вот, японцам несложно лететь к нам. Вот поверьте, приезжая на какие-то объекты в Европу, спортсмены добираются до них, ну, наверное, не меньше по времени, или чуть меньше по времени, чем, например, до Чайковского. А проблемой является, конечно, устаревшая инфраструктура аэропорта. Вот этот зал приема багажа, вот, очень скученность большая, конечно, это является сложностью.
15:29 на часах, сейчас федеральные новости, после них обязательно вернемся.
Пермский разворот.
15:33. Продолжаем дневной разворот на Пермском эхе. Екатерина Шафеева у микрофона. В гостях у нас министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях. Если у наших слушателей есть вопросы к министру физической культуры и спорта, то наша эфирная ICQ 404-582-017. Вы можете туда задавать вопросы. Вот нам уже пришло, кстати, пришел вопрос о обеспечении, то есть вот наших территорий, да, различными инфраструктурными вещами, в том числе финансовыми. Вот спрашивают, на Пермь-36 федералы денег дают? Ну, по федеральной программе, по этой. Или они туда не входят?
Нет, понимаете, ни на один вот такой объект непосредственно не идет федеральных субсидий, да, по линии туризма, точно. Потому что, ну, это, как бы, как вам правильно объяснить-то, ну, это музей. Да, я считаю, в качестве туризма это музей. Там, да, политики могут называть его там центром каким-нибудь там памяти, неважно, там, дискуссионной площадкой, то есть все по-разному. А вообще это музей. У нас, если я правильно понимаю и нашу ситуацию до сегодня, и не просто сегодня, а как-то была, музей Пермского края, они в собственности края. Соответственно, финансирует их только наш регион. Вот. Вот и все. То есть Пермь-36 входит в туристические маршруты, входит как объект определенного интереса, безусловно, и должна входить. Но непосредственно на этот объект средств федеральных по линии туризма не предусматривается.
Но, по сути, он является музеем, а не туристическим объектом.
Ну, музей тоже туристический объект. Вот мы можем там, дискуссии здесь быть не может. То есть для нас это очень важная точка на карте Пермского края, которая может привлечь туристов, не скроет туристов с деньгами. Вот основная задача туризма.
Естественно, зарабатывание денег. Конечно. Иначе зачем его развивать? Собственно, многие страны живут только за счет туризма в основной своей части. Это нормально, на мой взгляд. Если им есть что предложить туристу, почему нет? Вот, кстати, есть что предложить туристу. У нас есть Кунгурская пещера. Я впервые в жизни, там, в январские праздники, побывала в ней. У меня был только один вопрос.
Почему так дорого?
То, что дорого, оно, в принципе, понятно, потому что поддерживают все это, там, все эти вещи и так далее. Не вопрос цены меня интересовал. Меня интересовало другое. То есть настроить разных кафе, этих, так скажем, торговых точек, магазинов, сувенирами, у них как бы хватило возможности. Но сделать кассу нормальную не хватило. То есть на улице, слава богу, было минус 2. А если было больше, я бы развернулась и поехала бы домой обратно, потому что мы 40 минут провели, и не только мы, вся очередь, провела 40 минут на улице для того, чтобы купить билет в одной кассе. И там нет еще и терминала, а цена не маленькая для того, чтобы иметь ее в кармане. А мне был один единственный вопрос. Почему так? Вы существуете миллион лет. Неужели вот нельзя дойти головой до того, что людям нельзя стоять зимой на улице 40 минут? Это неправильно. Они стоят сзади меня иностранцы. Они легче одеты, чем я. Я-то знаю, куда приехала. Стоят рядом дети, ну ладно, они бегают. Но 40 минут в минус 2, мы замерзли. Вот что с этим делать? У нас многие объекты, на которые хочется съездить, на которые интересно съездить, но именно вот в плане удобства для посетителя, они невероятно странные, скажем так.
Очень хороший вопрос. В туризм я по воле судьбы стал руководителем, да, но вот все больше и больше вникаю. И, конечно, это сфера, в которой мелочей не бывает. Вы привели только один пример, где, например, все вроде там на очень
так
хорошем уровне.
Хорошо.
Но одна какая-нибудь деталь, ну, это ведь мы когда ездим куда-то на отдых, мы тоже прекрасно понимаем, что там грубый портье там, в каком-нибудь гостинице может испортить все впечатление от какого-нибудь шикарного отеля. Да, там. Ну, я примерно могу такой пример привести. Или там несвежий какой-нибудь продукт там, в шикарном ресторане. Поэтому, конечно, вопросы взаимодействия с организациями и лицами, которые сегодня осуществляют услуги в сфере туризма, они очень важны. Но я думаю, что мы начнем в этом году проводить определенные работы с ними, с тем, чтобы действительно вот такие мелочи, вообще-то, по большому счету, мелочи, не скрашивали, не давали отрицательный результат для гостей нашего края. Мы для этого открыли портал наш, возобновили работу портала «Визит Пермь». Он сегодня работает, он сегодня предоставляет информацию, причем достаточно оперативную информацию. Безусловно, на нем будет механизм обратной связи разработан с тем, чтобы мы могли вот такие вопросы определенного недовольства наших граждан, ну, как любой другой сфере, как-то так или иначе регулировать. Займемся этим. Есть нарекания по многим объектам. Именно, вот знаете, вот 90% сделано, а вот 10% начинает...
Не доведено до ума просто.
Да, в какой-то части, да. Вот, поэтому, конечно, это то, чем придется заниматься. Упреки бывают, упреки справедливые. Есть, конечно, масштабные проблемы, которые за год, за два там, не решить. Я даже упоминать о них не хочу. Вот. Но вот такие вещи, о которых вы говорите, конечно, требуют, ну, просто, может быть, внимания определенного к этой сфере и встречи с руководителями объектов и пожеланий в том, чтобы они эти недостатки все учли и исправили.
Ну, давайте короткий вопрос еще вот по туризму. Собственно, мы говорили вот о федеральной программе, сроки ее исполнения. То есть, я так поняла, следующий год — это разработка проектно-сметной документации. Весь,
да, 2015. Да, получение государственной экспертизы — это отдельная процедура, очень длительная и очень напряженная, потому что нас будут проверять, ну, и нас, в том числе, и проектантов на соответствие стоимости, реализуемости, ну, и специалисты в строительной отрасли знают, о чем я говорю. Причем эта экспертиза будет федерального уровня. И непосредственно начало реализации проекта мы рассчитываем, что 16, 17, 18 годы мы совместно, то есть по двум направлениям, и частный бизнес, и государственный, мы эту программу реализуем, что должно дать соответствующие показатели, они все расписаны, во сколько раз увеличится туристический туристический поток в регион, сколько мы заработаем средств. И главное, даже есть показатель окупаемости государственных вложений в эту сферу. Да, 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 да. Они окупаемы.
Даже так, ладно. Вот у нас осталось несколько минут, там 4-5 минут. Я знаю, что на этой неделе у нас начнутся в Чайковском, вы уже чуть-чуть так упомянули про Чайковские всероссийские зимние сельские спортивные игры. Об этом уже давненько говорили, что вот они там готовятся. Расскажите, что это такое? Потому что я где-то читала, там местами не все поняла.
Это любительские соревнования для жителей сельских территорий всей страны. Они имеют региональный этап. Начинаются они могут и с муниципального уровня. И лучшие спортсмены по 9 видам спорта съезжаются в один какой-нибудь город. Сельские игры проходят, имеют такую временную характеристику. Один год проводятся летние, вот в прошлом году они проходили в Воронеже. Следующий год зимние, потом будут снова летние. То есть раз в два года проходят зимние игры, раз в два года проходят летние. 50 регионов, с учетом ограничения во времени, давайте тезисно скажу, 50 регионов подтвердило участие, 1200 спортсменов, то есть это больше, чем на предыдущих играх, примерно на 300 человек. Плюс, естественно, судейский корпус, плюс, естественно, почетные гости и так далее.
В общем, волонтеры, наверное,
200 человек, ну, в основном они жители города Чайковского, с ними там проводят сегодня учеба. В общем, масштабные соревнования, цель которых вот именно как раз для сельских жителей, которые иногда обделены возможностью, скажем так, заниматься спортом на хороших объектах, естественно, и бывают люди ведь из таких глубинки, но при этом любят спорт и хотят им заниматься, дать возможность один раз в году принять участие в этих соревнованиях. Финансируются они Министерством спорта Российской Федерации и региональным бюджетом. Примерно соотношение 50 на 50. Поэтому там есть и традиционные соревнования, такие как шахматы, шашки, бег на лыжах. Есть соревнования, которые для именно как раз жителей сельских территорий более традиционны. Это вождение трактора фигурное, это сборка-разборка доильного аппарата, если такое. Есть соревнования, эстафеты спортивных семей, то есть люди приедут еще не просто там один спортсмен, а вместе с супругой, вместе с ребенком. Вот, и будут вместе там на центральном стадионе показывать, как они дружно вместе пробегут с коромыслом, запрягут лошадь или забьют мяч в ворота хоккейной клюшкой. Вот и такие соревнования есть. Похожи на веселые старты, но, тем не менее, борьба в них, ну, похлеще олимпийских. Вот, поэтому мы гостей ждем. Торжественное открытие намечено на 6 часов вечера в Чайковском. Начнется оно возложение цветов всеми участниками соревнований к вечному огню, потому что, безусловно, эти игры в этом году посвящены 70-летию Победы. Вот что сельские игры себя представляют в тезисно.
Я так понимаю, возрастная категория там не важна.
Там могут принимать участие все, кто по медицинским показателям и имеет прописку в сельской местности.
Сельской именно местности.
Да,
то есть, к примеру,
да.
Если
очень
меня
серьезная проходит мандатная комиссия, то есть никаких подстав вообще невозможно. То есть садится вся команда, у всех сверяются паспорта, заявки, там, медицинские справки. Поэтому, ну, в общем, внимательно за этим оргкомитет следит. Вот, мы сотрудничаем в этом плане с ДСО «Урожай». Оно существует, оно работает и вот занимается проведением таких соревнований.
А в Перми, в Пермском крае, точнее, проводится это в первый раз, я так понимаю.
Всероссийские, да. Но мы постоянные участники и летних, и зимних. И на прошлых зимних наша сборная команда заняла второе место в Красноярске. Поэтому нам, в общем, было доверено принимать эти соревнования. Губернатор подтвердил участие и готовность принять их здесь, в Перми, в Чайковском. Чайковский, понятно, почему да. Выбран. Вот, потому что имеет необходимую спортивную инфраструктуру и инфраструктуру размещения. Но мы практически всех, за редким исключением, спортсменов и гостей селим, ну, в гостиницах. Это небольшой кусочек у нас там есть. Семейное общежитие. Вот. Но это стандартная практика, потому что, конечно, там 1500 человек принять даже не каждый областной центр может в России.
Ну, с сельскими играми понятно. А заканчиваются они 2 марта, если я не ошибаюсь.
2 марта день отъезда, да, спортсменов. Первым мы проводим официальные итоги, награждаем. поэтому...
Ну, по разным дисциплинам, естественно, там разные...
Да, и разные зачеты, то есть общий зачет, есть зачет, связанный с определенным количеством сельского населения, то есть и такой по регионам проходит зачет, и соответствующее награждение, поэтому там все... Может так быть интересно. Угу. Как говорят спортсмены, закрутка.
Посмотрим на результаты. Я думаю, Министерство спорта потом выложит какой-то отчет.
И Министерство сельского хозяйства.
И Министерство сельского хозяйства. Кстати, да, там же Иван Огородов тоже участвует в этом проекте. Вот тут короткий вопрос задают. Вот под конец эфира. Чайковский далеко. Ну, видимо, людям не очень интересно. Тут несколько лет назад вы и Игорь Сапко обещали построить лыжероллерную трассу в Перми. На какой стадии данный проект? Вот.
Обещал. И это мой... то, надеюсь, немного, что мне сделать не удалось. Очень бы хотелось вернуться к этой теме в Балатовском лесу. Тропа здоровья там существует. Более того, у нас есть старт этой трассы, комплекс имени Сухарева. Вот сейчас мы создаем там более серьезную базу для секции биатлона, которая там есть. Думаю, что попробуем за лето к чему-то там прийти. Знаю это обещание, и, к сожалению, я и не смог пока его реализовать.
Но это только пока.
Надеюсь.
Ну, я надеюсь, нас услышали. И 15:46 на часах. Мы на этом, пожалуй, закончим. Павел Александрович, спасибо вам большое. Мы вас еще позовем в гости. Ну, я думаю, когда там подкопится тем, чтобы уж сразу несколько. И у нас в гостях был министр спорта и физической культуры Пермского края Павел Лях. А сейчас Артем Жаворонков вам расскажет местные новости.
Пермский разворот.
Эхо Перми. Ваш лоцман в море информации. 91.2 FM.
Новости сразу после рекламного сообщения.